Стивен Кинг. История Лизи. Посвящается Тебби. Куда ты идешь, когда тебе одиноко? Куда ты идешь, когда тебе грустно? Куда ты идешь, когда тебе одиноко? Я пойду за тобой, когда звезды померкнут в тоске. Райан Адамс. Часть первая. Охота на Була. Будь я луной, я бы знал, куда упаду. Лоуренс Радуга. Глава первая. Лизи и Аманда. Все по-прежнему. Для общественности супруги известных писателей невидимы, и никто не знал этого лучше, чем Лизи Лэндон. Ее муж стал лауреатом Национальной книжной и Пулитцеровской премии, тогда как у Лизи за всю жизнь взяли только одно интервью. К ней обратился известный женский журнал, который публикует колонку «Да, я замужем за ним». В первой половине интервью на 500 слов она объясняла, что ее уменьшительное имя рифмуется с Сиси. Большая часть второй ушла на ее рецепт приготовления ростбифа на медленном огне. Сестра Лизи, Аманда, сказала, что на фотографии, которая иллюстрировала интервью, Лизи выглядит толстой. Ни одна из сестер Лизи не могла отказать себе в удовольствии подбить кого-нибудь к ссоре. Тронуть говно, как говорил по этому поводу их отец, или со знанием дела перетряхнуть чужое грязное белье. Но если Лизи на кого и злилась, так на ту же Аманду. Старшая и самая странная из сестер Дебушер, детство которых прошло в Лисбон-Фоллс, Аманда теперь жила одна, в небольшом, но уютном доме, купленном ей Лизи и расположенном неподалеку от Касл-Вью, так что Лизи, Дарла и Кантата могли часто за ней приглядывать. Лизи приобрела этот дом 7 лет назад, за 5 лет до того, как умер Скотт. Умер молодым, умер преждевременно. Так, кажется, принято говорить в подобных случаях. Лизи до сих пор с трудом верилась, что со дня смерти Скотта прошло 2 года. С одной стороны, казалось, будто миновало гораздо больше времени. С другой, как будто это случилось только вчера. В конце концов, Лизи собралась с духом и взялась за его рабочие апартаменты. Несколько длинных, хорошо освещенных комнат, которые когда-то были чердаком-сеновалом фермерского амбара. Аманда объявилась на 3-й день после того, как Лизи уже закончила составление перечня зарубежных изданий, несколько сотен, и лишь приступила к списку мебели, ставя звездочки напротив тех предметов, которые намеревалась оставить. Лизи ожидала, что Аманда спросит, а почему, боже ты мой, она все делает так медленно, но Аманда никаких вопросов не задавала. И когда Лизи перешла от мебели к более скучному и грозящему затянуться на весь день разбору картонных коробок с корреспонденцией, которые стояли в большом чулане, Аманда и не думала отрываться от внушительных стопок и пачек газет и журналов со статьями о Скотте и его интервью, которые лежали у южной стены. Аманда быстро просматривала их и молча перекладывала с места на место, то и дело что-то записывая в маленький блокнот, который держала под рукой. Лизи, однако, не спросила, что ты ищешь или что ты там записываешь. Как ни раз и не два отмечал Скотт, Лизи обладала редким, если не уникальным талантом. Предпочитала заниматься своими делами и совершенно не возражала, если кто-то другой занимался своими. При условии, конечно, что ты не собирал бомбу, чтобы кого-нибудь взорвать. А в случае Аманды взрывчатку исключать как раз и не следовало. Она относилась к тем женщинам, которые не могли не совать нос в чужие дела и рано или поздно обязательно открывали рот, чтобы выложить все, что им известно. Муж Аманды подался на юг из Рамфорда, где они жили, словно пара росомах, застрявших в дренажной трубе, сказал Скотт после того, как они заехали к ним в гости в первый и как он дал клятву последний раз в 1985 году. Ее единственный ребенок, интермеццо по документам и Мэтси в обыденной жизни, отправилась на север в Канаду с кавалером-дальнобойщиком в 1989-м. Один удрал на север, другой на юг умчал, а тот назойливого рта на миг не закрывал. Говорил их отец, когда они были детьми, и дочку папы Дэнди Дэйва Дебушера, которая не могла закрыть назойливый рот, понятное дело, звали Анда. Вот ее-то и бросил муж, а потом дочь. И пусть характер у Аманды был далеко не сахар, Лизи не хотела, чтобы та оставалась в Рамфорде, предоставленная самой себе. Не сомневалась, что одну Аманду оставлять нельзя. И пусть они об этом не говорили, точно знала, что Дарла и Кантата придерживались того же мнения. Поэтому она переговорила со Скоттом, нашла маленький Кейп-Код, за который запросили 97 тысяч долларов сразу и никаких торгов. Вскоре Аманда перебралась туда, после чего жила в непосредственной близости от Лизи. А вот теперь, через 2 года после смерти Скотта, Лизи наконец-то приступила к наведению порядка в его рабочих апартаментах. На 4-й день иностранные издания уже лежали в коробках. Она более-менее разобралась в корреспонденции и уяснила для себя, какую мебель нужно убрать, а какую оставить. Так почему же у нее складывалось ощущение, что сделала она крайне мало? Она же знала с самого начала, что эта работа спешки не потерпит, несмотря на все письма и телефонные звонки после смерти Скотта, не говоря уже о визитах. Лизи полагала, что в конце концов люди, заинтересованные в неопубликованных произведениях Скотта, свое получат, но лишь после того, как она сочтет, что готова их отдать. Поначалу они этого не понимали, как говорится, не доходило. Теперь же, полагала она, до большинства дошло. Оставшееся после Скотта определялось многими словами. Она ясно понимала для себя значение одного – меморабилия. Но было еще одно, забавное, звучащее как инкункабила. Именно это хотели заполучить злые нетерпеливые люди – пытавшаяся завоевать ее доверие. Инкункабила Скотта. Лизи даже придумала им прозвище. Инкунки. Что она ощущала, особенно после появления Аманды, так это уныние. То ли она недооценила ношу, которую решила взвалить на себя, то ли переоценила, и очень сильно, свою способность довести начатое до логического завершения. Оставленная мебель в самом амбаре, свернутые ковры, желтый мебельный фургон для перевозки лишнего на подъездной дорожке, отбрасывающий тень на дощатый забор, который отделял их участок от соседнего, принадлежащего Галлоуэям. Да, и не забывайте печального сердца рабочих апартаментов. 3 компьютеров. Их было 4, но один, который стоял в архивной комнате, стараниями Лизи уже покинул чердак. Каждый был новее и легче предыдущего, но даже самый новый являл собой большую настольную модель, и все они по-прежнему работали. Доступ к ним защищался паролями, а пароли эти Лизи не знала. Она никогда о них не спрашивала и понятия не имела, какой электронный мусор мог храниться на жестких дисках компьютеров, списки продуктов, которые нужно купить, стихи, эротика. Она точно знала, что Скотт выходил в интернет, но не могла сказать, какие сайты он посещал. Амазон, Драдж, Хэнк Уильямс жив, Золотые дожди и Башня власти мадам Круильи. Она склонялась к мысли, что на такие сайты, как последний, Скотт не заходил, иначе она видела бы счета или хотя бы строку в перечне месячных расходов. Но понимала, что все это чушь собачья. Если бы Скотт хотел утаивать от нее 1000 баксов в месяц, сделать это не составило бы никакого труда. А пароли? Это смешно, но, скорее всего, он ей их называл. Просто такие мелочи она забывала. Вот и все. Лизи сказала себе, что нужно попробовать ввести свое имя. Может, после того, как Аманда уйдет сегодня домой. Но ее сестра определенно никуда не торопилась. Лизи села, сдула волосы со лба. «Такими темпами я доберусь до рукописей лишь к июлю», — подумала она. «Инкунки с ума сойдут, если увидят, с какой я продвигаюсь скоростью. Особенно последний». Последний, он приезжал 5 месяцев назад, умудрялся не взорваться, умудрялся вести вежливую беседу, и она даже подумала, что он не такой, как остальные. Лиззи рассказала ему о том, что рабочие апартаменты Скотта пустуют уже 1.5 года. Но она должна собрать волю в кулак, подняться туда и навести там порядок. К ней в гости пожаловал Джозеф Вудбоди, профессор кафедры английского языка и литературы Питтсбургского университета. Скотт оканчивал этот университет, а курс профессора Вудбоди «Скотт Лэндон и американский миф» пользовался у студентов огромной популярностью. Народ туда просто ломился. В этом году 4 его аспирантов писали работы по творчеству Скотта Лэндона, поэтому не следовало удивляться, что Инкунг Воин бросился в атаку, когда Лиззи заговорила в таких неопределенных терминах, как «скорее раньше, чем позже» или «практически наверняка этим летом». Но Вудбоди начал горячиться лишь после того, как Лиззи заверила его, что обязательно позвонит, когда осядет пыль. «Тот факт, что она делила ложе с великим американским писателем, — сказал профессор, — не означает, что она достаточно квалифицирована для того, чтобы стать исполнителем его литературного завещания. Это работа для эксперта, а у миссис Лэнда, насколько он понимает, нет даже диплома колледжа». Он напомнил ей о времени, которое прошло после смерти Скотта Лэндона, и слухах, которые продолжали множиться. Предположительно, оставались горы неопубликованного материала, рассказы, возможно, даже романы. Может быть, она все-таки позволит ему подняться в рабочие апартаменты Лэндона? Если он заглянет в бюро и ящики стола, возможно, удастся положить конец всем этим слухам. Разумеется, осмотр будет происходить в ее присутствии, иначе просто и быть не может. «Нет», — твердо заявила она, провожая профессора Вудбоди к дверям. «Для этого я еще не готова». Она не сразу поняла, потому что профессор скрывал это лучше других, что он такой же безумец, как все. «А когда я буду готова, я хочу просмотреть все, не только рукописи». «Но...» «Все по-прежнему», — очень серьезно ответила она. «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать». Разумеется, он не понимал. Эта фраза была частью их семейного языка. Сколько раз Скотт влетал в дом и кричал: «Эй, Лиззи, я дома, все по-прежнему?» То есть спрашивал: «Все хорошо? Все нормально?» Но, как и большинство фраз силы, Скотт как-то расшифровывал этот термин Лиззи, но она и без того знала, о чем речь. В ней был и скрытый смысл. Лиззи могла бы объяснять эти нюансы профессору целый день, и он все равно не понял бы. Почему? Потому что он был инкунком, а когда дело касалось Скотта Лэндона, инкунков интересовало только одно. «Это не имеет значения», — сказала она 5 месяцев назад профессору Вудбоди. Скотт бы понял. Если бы Аманда спросила, где хранится мемориал Скотта, свидетельство о вручении премии, диплома и все такое, Лиззи бы солгала. Лгала она очень, даже неплохо, хотя и крайне редко. В Юстор Ит, в Механик Фолс. Аманда, однако, не спросила. Просто пролистывала свой маленький блокнот, определенно дожидаясь от младшей сестры более чем уместного вопроса. Но Лиззи его не задала. Она думала о том, какой пустой казалась теперь эта архивная комната, какой пустой и неинтересной, после того, как ее покинули многие вещи, связанные со Скоттом. Что-то отправилось на свалку, как компьютерный монитор. Что-то слишком поцарапали и погнули, чтобы кому-то показывать. Такая выставка вызвала бы больше вопросов, чем дала ответов. Наконец Аманда сдалась и открыла блокнот. «Посмотри сюда, только посмотри!» Анда протянула ей раскрытый на первой странице блокнот. Всю площадь страницы, от металлической спирали по левому торцу до правого края, как кодированное послание тех уличных сумасшедших, с которыми приходится постоянно сталкиваться в Нью-Йорке, потому что на психиатрические лечебницы не хватает денег, занимали написанные на синих линиях числа. Большинство Аманда обводила кружком, некоторые брала в квадрат. Она перевернула страницу, и глазам Лиззи открылись уже 2, заполненные числами. На следующие числа занимали только верхнюю половину, и заканчивалось все числом 846. Аманда искоса глянула на сестру, раскрасневшаяся, веселая, и взгляд этот означал, когда ей было 12 лет, а Лизе 2 годика, что Анде удалась какая-то пакость, и кое-кому придется плакать. Лизе обнаружила, что ей хочется узнать, с определенным интересом, но и с предчувствием дурного, чем все обернется на этот раз. Аманда вела себя как-то странно с того самого момента, когда появилась в доме. Может, сказывались низкая тяжелая облачность и духота. Но более вероятную причину следовало искать во внезапном отсутствии ее вечного бойфренда. Если Анда намеревалась выдать очередную эмоциональную бурю из-за того, что Чарли криво бросил ее, тогда Лизе следовало к этому приготовиться. Ей никогда не нравился Карива, она ему не доверяла, пусть и был банкиром. Да и как она могла доверять человеку, если после весенней распродажи выпечки, доход от которой пошел на нужды библиотеки, она случайно услышала в «Мудром тигре», как какие-то мужчины называли его балаболом. Хорошенькое прозвище для банкира. Понятно, что оно означало. И, конечно же, он должен был знать, что в прошлом у Анды были проблемы с психикой. «Лизи?» – услышала она голос Аманды. Брови сестры сходились у переносицы. «Извини», – ответила Лизи. «Я просто отвлеклась на секунду». «С тобой часто такое случается», – покачала головой Аманда. «Думаю, это от Скотта. Смотри внимательно, Лизи. Я пронумеровала все журналы, которые лежат у стены». Лизи кивнула, словно понимая, зачем все это делалось. «Номера я поставила карандашом, едва заметные», — продолжила Анда. «Делала это, когда ты стояла ко мне спиной или чем-то занималась. Думала, что ты меня остановишь, если увидишь». «Я бы не стала». Она взяла блокнот, чуть влажный от пота владелицы. «846. Так много». И Лизи знала, что издания, которые лежали у стены, не относились к тем, которые она могла бы читать и даже держать в доме. Она бы предпочла «О», «Good Housekeeping», «Мисс», но тут лежали «Сьюэни Ревью», «Глиммер Трейн», «Оупен Сити», не говоря уже об изданиях с такими неудобоваримыми названиями, как «Пискья». «Тут их гораздо больше». Аманда ткнула большим пальцем в сторону стопок книг и журналов. Действительно, когда Лизи посмотрела на них, она поняла, что ее сестра права. И гораздо больше 840 с хвостиком. Должно быть больше. Их тут почти 3000. И куда ты все это сложишь, или кто захочет их взять, я, конечно, сказать не могу. Нет, 846 – это число, где есть твои фотографии. Аманда неловко построила фразу, и Лизи не сразу ее поняла. А когда сообразила, обрадовалась. Сама идея, что эти журналы могут стать столь неожиданным фотоархивом, в котором хранились свидетельства ее жизни со Скоттом, даже не приходила ей в голову. Но когда она об этом подумала, все встало на свои места. К моменту его смерти они прожили вместе более 25 лет. И все эти годы Скотт неустанно путешествовал, читал лекции, выступал, пересекал страну из конца в конец, срываясь с места. Едва заканчивал одну книгу и угомонялся, лишь приступив к следующей. За год посещал до 90 кампусов и при этом выдавал на гора, казалось, нескончаемый поток коротких рассказов. В большинстве поездок она сопровождала его. В скольких мотелях гладила шведским паровым утюгом один из его костюмов, тогда как с одной стороны в телевизоре что-то бубнили участники очередного ток-шоу, а с другой Скотт с падающими на лоб волосами, выбивал дробь на пишущей машинке в первые годы их совместной жизни или набирал текст на ноутбуке позже. Анда угрюмо смотрела на нее, реакция сестры ей определенно не нравилась. Которые обведены кружком, их более 600. Там в подписи к фотографиям к тебе отнеслись без должного уважения. Правда? Слова Аманды заинтриговали Лизи. «Я тебе покажу». Аманда заглянула в блокнотик, подошла к лежащим у стены стопкам журналов, вновь сверилась со своими записями, вытащила два. Один в дорогом переплете издаваемый дважды в год университетом Кентукки в Боулинг-Грин. Второй, формата Reader's Digest, похоже студенческий, назывался «Тиникидай». Такие названия обычно придумывали студенты-филологи, и они ровным счетом ничего не значили. «Открой их! Открой!» – потребовала Аманда, и когда сунула журналы в руки Лизе, обдала ее резким запахом собственного пота. «Страницы заложены уголками. Видишь?» «Уголки». Так их мать называла клочки бумаги. Первым Лизе открыла журнал, выходящий дважды в год на отмеченной бумажкой странице. Фотография ей сразу понравилась. Четкая, качественно напечатанная. Скотт стоял на какой-то сцене, она чуть сзади, аплодируя ему. Слушатели находились внизу, тоже хлопали. Фотография в тени «Кидай» не шла с первой ни в какое сравнение. Разрешение отвратительное. Точки размером с острие плохо заточенного карандаша. Бумага самая дешевая, неровная, с посторонними вкраплениями. Но, взглянув на фотографию, Лизи едва не заплакала. Скотт, похоже, входил в какой-то гудящий подвал. На его лице сияла привычная улыбка, которая говорила: «Да, знакомое местечко». Она шла в шаге или двух позади, но на фотографии была и ее улыбка. То есть фотограф воспользовался мощной вспышкой. Она даже узнала свою блузу, голубую, от Энн Кляйн, с забавной единственной красной полосой слева. Нижняя половина тела вместе с одеждой терялась в тени, и Лизи не помнила, что именно было на ней в тот вечер, но была почти уверена – джинсы. Если она шла куда-то поздно вечером, то всегда надевала выленившие джинсы. Надпись гласила: «Живая легенда Скотт Лэндон в сопровождении подруги в прошлом месяце посетил клуб «Сталак-17» Университета Вермонта». Лэндон оставался до последнего звонка, читал, танцевал, развлекался. Этот парень знает, как оттянуться. Да, этот парень знал, как оттянуться. Она могла это засвидетельствовать. Лизи посмотрела на все остальные периодические издания, внезапно потрясенная тем, какие еще богатства она может в них раскопать, и поняла, что Аманда все-таки причинила ей боль, разбередила рану, которая теперь могла кровоточить долгое время. Был ли Скотт единственным, кто знал о темных местах? Грязных темных местах, где ты внезапно оказывалась одинокой и лишенной дара речи. Может, она знала о них не так много, как он, но знала предостаточно. И, конечно, она знала, что он одержим призраками. После захода солнца никогда не смотрелся в зеркало, да и в любую другую отражающую поверхность, если была такая возможность. И она любила его, несмотря на все это, потому что этот парень знал, как оттянуться. Но с этим покончено. Этот парень наоттягивался. Этот парень отошел в мир иной, а в ее жизни новый этап, на котором она не выступает в паре, а солирует. И уже слишком поздно поворачивать назад. От этой мысли по ее телу пробежала дрожь. Она заставила Лизи подумать о тварях, пурпурной, твари с пегим боком, думать о которых не стоило, вот она и отогнала эти мысли. «Я рада, что ты нашла эти фотографии». В голосе слышалась теплота. «Ты очень хорошая старшая сестра, знаешь ли». И как надеялась Лизи, но не могла на это рассчитывать, Анда растерялась. Подозрительно посмотрела на сестру в поисках намека на неискренность, но, разумеется, не нашла. Мало-помалу расслабилась, превратилась в Аманду, с которой легче иметь дело. Повертела в руках блокнот, нахмурившись, уставилась на него, словно не понимая, откуда он взялся. Лизи подумала, что, учитывая навязчивую природу чисел, это, возможно, шаг в правильном направлении. Потом Анда кивнула, как делают люди, словно вспоминая что-то такое, о чем с самого начала не следовало забывать. «Там, где нет кружков, тебя, по крайней мере, назвали Лиза Лэндон, реально существующая личность. А самое главное, напоследок взгляни-ка вот на этот лист. Почти что каламбур получается, учитывая, что мы всегда тебя так называли. Ты увидишь, что некоторые числа обведены квадратом. В этих изданиях ты сфотографирована одна». Она выразительно посмотрела на сестру. ты захочешь на них взглянуть». «Безусловно». Лиззи постаралась придать голосу выражение, свидетельствующее о том, что от нетерпения она буквально выпрыгивает из трусиков, хотя не могла понять, почему ее должны заинтересовать фотографии, на которых она одна, сделанные в тот слишком уж короткий период, когда рядом с ней был ее мужчина. Хороший мужчина, знающий, как жить и как работать, не какой-нибудь инкунг, с которым она делила дни и ночи. Лиззи оторвала взгляд от стопок и груд периодических изданий самых разных размеров и форм, представив себе, каково это будет – брать их пачку за пачкой, просматривать один за другим, сидя, скрестив ноги на полу архивной комнаты. А где же еще? Отыскивая все эти фотографии ее и Скотта. И на тех, которые особо злили Аманду, находить себя, шагающую чуть сзади, смотрящую на него снизу вверх. И если на фотографии другие аплодировали, аплодировала и она. Ее лицо на этих фотографиях могло быть безмятежным, практически не выдающим эмоций, показывающим разве что вежливое внимание. Ее лицо говорило: «Мне с ним не скучно». Ее лицо говорило: «Он не вызывает у меня благоговейного трепета». Ее лицо говорило: «Ради него я не брошусь в огонь, как и он ради меня». Ложь, ложь, ложь. Аманда ненавидела эти фотографии. Ее мутило от одного их вида. Она знала, что ее сестру иногда называли миссис Лэндон. Случалось, миссис Скотт Лэндон. А то, и это было самым унизительным, не называли вовсе. Опускали до подруги. Для Аманды это было равносильно убийству. «Анда?» Аманда взглянула на нее. И в этом резком ярком свете Лиззи вдруг вспомнила, испытав самый настоящий шок, что осенью Аманде исполнится 60. 60! В этот момент Лиззи подумала о той твари, что преследовала ее мужа бессонными ночами. «Если все будет, как она хочет», — сказала себе Лиззи, «в Удбоде этого мира об этой тревоге никогда и ничего не узнают». Эта тварь с бесконечным крапчатым боком прекрасно знакома раковым больным, смотрящим на пустые стаканчики из-под болеутоляющего и знающим, что до утра новой порции не будет. «Она совсем близко, родная моя. Я не могу ее видеть, но слышу, как она закусывает». «Прекрати, Скотт, я не знаю, о чем ты говоришь». «Лиззи?» — спросила Аманда. «Ты что-то сказала?» «Бормочу всякую чушь». Она попыталась улыбнуться. «Ты говорила со Скоттом?» Лиззи оставила попытки улыбнуться. «Да, пожалуй, что да. Иногда я все еще говорю с ним. Безумие, правда?» «Я так не думаю». «Нет, если получается. Я считаю, безумие — это когда не получается. Кому знать, как не мне. У меня есть некоторый опыт, так?» «Анда». Но Аманда уже отвернулась, чтобы взглянуть на кипы периодических изданий, студенческих журналов, ежегодников. А когда посмотрела на Лиззи, ее лицо светила робкая улыбка. «Я все сделала правильно, Лиззи? Я только хотела внести свою лепту». Лиззи взялась за руку Аманды, легонько сжала. «Ты все сделала правильно. Как насчет того, чтобы уйти отсюда? Предлагаю тебе первой принять душ». «Я заплутал в темноте, и ты меня нашла. Мне было жарко, так жарко, и ты дала мне лед». Голос Скотта. Лиззи открыла глаза, думая, что на мгновение отключилась от какой-то дневной работы, и увидела короткий, но на удивление подробный сон, в котором Скотт умер, а она подрядилась в Гераклы, взяв на себя очистку рабочих конюшен мужа. Но, открыв глаза, сразу поняла, что Скотт действительно умер, а сама она спала в собственной постели после того, как отвезла Аманду домой. И это был ее сон. Она словно плавала в лунном свете, улавливала аромат экзотических цветов. Теплый летний ветерок отбрасывал волосы с висков, тот ветерок, что дует после полуночи в каком-то таинственном месте далеко от дома. И однако это был ее дом, точно ее дом, потому что перед собой она видела амбар, на чердаке которого располагались рабочие апартаменты Скотта, объект жгучего интереса инкунков. А теперь, спасибо Аманде, Она знала, что там лежит множество фотографий ее и умершего мужа. Зарытое сокровище, духовная пища. «Может, лучше бы не смотреть эти фотографии?» — прошептал на ухо ветерок. Ох, вот на этот счет сомнений у нее не было. Но она все равно посмотрит. Теперь, зная, что они там, просто не могла заставить себя не посмотреть. Она обрадовалась, увидев, что плывет на огромном, поблескивающем в свете луны полотнище, на котором многократно напечатана фраза «Пильсбери — лучшая мука». На углах полотнища узлы, как на носовом платке. Такое богатство фантазии ей нравилось. Все равно, что плыть на облаке. «Скотт». Она попыталась произнести его имя вслух и не смогла. Сон ей этого не позволил. Она видела, что подъездная дорожка, ведущая к амбару, исчезла. Вместе с двором, между амбаром и домом. На их месте раскинулось огромное поле пурпурных цветов, дремлющих в призрачном лунном свете. «Скотт, я тебя любила. Я тебя спасла. Я...» Тут она проснулась и услышала себя в темноте, повторяющую снова и снова, словно мантру. «Я тебя любила. Я тебя спасла. Я принесла тебе лед. Я тебя любила. Я тебя спасла. Я принесла тебе лед. Я тебя любила. Я тебя спасла. Я принесла тебе лед». Она еще долго лежала, вспоминая жаркий августовский день в Нашвилле и думая не в первый раз, что остаться одной, прожив так долго в паре, странно и необычно. Задай ей такой вопрос при жизни Скотта, она бы ответила, что 2 года – достаточный срок, чтобы с этим свыкнуться. Но на собственном опыте выяснила, что это не так. Время, похоже, ничего не делало, разве что притупило острую кромку горя. И теперь она рвала, а не резала, потому что уже ничего не было по-прежнему, ни снаружи, ни внутри, ни для нее. Лежа в кровати, где раньше спали двое, Лиззи думала, что человек острее всего чувствует себя одиноким, когда просыпается и обнаруживает, что в доме никого нет, из тех, кто способен дышать. Только ты да мыши в стенах.